Вот что происходит, значит, в той жизни. И до 9-го дня, и до 40-го дня. Естественный вопрос, а что дальше? Что значит 40-й день? Что значит суд пред Богом? И так далее. Подводится какой-то тот, можно сказать, первоначальный итог человеческой жизни. Практически вот что. Жизнь человеческая. Эти 40 дней как раз это своего рода экзамен, только как вот в институтах, в школах, где угодно. Экзамен, проверка. Только проверка-то какая, интересная. Не Бог человека проверяет. Не он его судит или осуждает. Нет. А сам человек оказывается перед лицом этой святыни и сам, вы слышите, сам падает или спасается. Все зависит от чего, повторяю? От характера земной жизни, перед лицом Божьим. Бог насилие не производит. Сам человек идет к Богу или сам уходит от Бога. Бог есть величайшая любовь. Вот что, оказывается, происходит здесь. И это, если хотите, 40-й день, это подведение итогов. Или, если хотите, собирание плодов. Первое собирание плодов земной жизни. Вот дальше действительно вопросы очень сложные возникают, еще более сложные, чем вот то, о чем мы с вами говорили. Вот страсти победили человека, не знал он, не ведал, поддался страстям, и победили его. И отпал он там отпал, даже перед лицом этой святыни, этой любви Божией, а он поддался страсти. Охватил вот страстью, не выдержал, но она сильнее оказалась любви Божией. Что дальше? Вы знаете, что учение Церкви таково, что 40-й день – это совсем не окончательный суд. Последний суд – это, он называется страшным судом и последним судом. Что это значит? Можно сделать вывод, что до страшного суда идут обязательно какие-то внутренние процессы в самой душе. Разве напрасно мы молимся об умерших? Разве напрасно Церковь молится о них? Если бы ничего там не происходило с душой человека, то зачем молиться? Правда? Зачем тогда молиться? Нет, какие-то процессы могут происходить. Эти процессы реальны. Церковь молится, поминает. Более того, Церковь даже дает назидание, как наиболее правильно поминать человека. Как наиболее правильно действительно поминать человека? Если кто-то действительно хочет помочь своему любимому человеку, как он может это сделать? Вот здесь, отвечая на этот вопрос, можно увидеть, что как есть две совершенно разные картины. Одна картина показывает формальные отношения к этим вещам при искренней вере. Другая – существенные отношения при той же искренней вере. Вот тут очень важно понимание. В большей части что мы замечаем? Люди ограничиваются чем? Ходят в храм, там, ну, про скамейки, да, дают там деньги в монастыри, в храмы и так далее. А при этом забывают все-таки самое главное. Так, мне кажется, может, я ошибаюсь, но самое главное, по-моему, забывают. Дело-то вот в чем. Мы, живущие, и наши умершие, это не два раздельных каких-то существа. Те, за кого мы молимся, те, которые являются для нас близкими, так они не отъединены духовно от нас. Мы, если хотите, с ними имеем эту связь духовную, так? И мы можем реально помочь им. Чем? Чем? Господь прямо сказал. Помните, когда ученики не смогли изгнать беса? Спросили, в чем дело? Он ответил им, сей род изгоняется только молитвою и постом. В чем наша беда? Мы ограничиваемся внешними даяниями и подаяниями. А оказывается, самое главное, самое важное, что требуется от человека, хотящего помочь умершему, самое главное, что стоит? Молитвою и постом, то есть праведной жизнью, Мы же едино. Мы как в походе. Один подвернул ногу. Что мы делаем? Что мы делаем? Берем его рюкзак и распределяем. Мы несем. Да еще ее под руку берем. А то еще и его возьмем. На себя берем эту тяготу. Так и здесь. Чем больше человек, который хочет блага усопшего, чем он хочет больше помочь ему, тем больше он должен, слышите, тем больше он должен постараться, насколько это возможно, пожить, ну, хотя бы, ну, 40 дней, я не знаю сколько, ну, вот это зависит от, простите меня, от усердия человека, от его любви к усопшему, пожить по-христиански. По-христиански пожить. Пожить как? Праведно, то есть правильно. Какая это праведная жизнь? Вот тут очень важно знать. Вы слышите, на что обращено внимание? На праведную жизнь того, кто хочет помочь тому человеку. Ты можешь попаститься, можешь каяться, то есть должен, чаще причащаться, давать, не просто милостыню кому-то дать, это тоже хорошо, но гораздо больше что? Не отвечать на зло злом, постараться никого не осуждать, никому не завидовать, понимаете, не причинять никому зла. Вы слышите, на что обращаю? Самое внимание-то на что? Внешне что? Я, у меня миллионы, так что я буду раздавать направо и налево. А сам, каким был, таким остался. Нет. Нет. Бога подачками, что называется, не купишь. Ты изменись, человек, сам. Хоть немножко, хоть на короткое время. Ради этого своего ближнего. Отца, матери, сына, дочери, мужа, жены и так далее. Изменись сам. Возьми подвиг на себя хоть немножко пожить по-христиански. Вот что будет действительной, реальной помощью усопшему. Вот тогда наша молитва за него приобретет ту силу и тот характер, о котором сказал Господь. Сей род, то есть бесы, изгоняются молитвою и постом. Вы слышите? Ибо почему побежден или мог быть побежден тот наш усопший? Ясно почему. Потому что каждой страстью мы даем дорогу дьяволу. Мы прилепляемся, духовно соединяемся же с ним. Здесь же, когда берем на себя подвиг истинно христианской жизни, мы как бы берем его на себя и вместе с ним, слышите, вот его, помогаем ему выйти из этого тяжелого состояния. Вы знаете, я бы очень обратил внимание на эту сторону. Почему? Вы все понимаете. Все понимаете. Мы ограничиваемся внешней стороной поминовения. Панихиды, поминания, заказы, подаяния, а сами, повторяю еще раз, каким был, таким остался. Нет. 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 Почему наши молитвы сейчас бывают бессильными? Мы все надеемся, подали в храм, у нас и там кто-то помолится. Ай-яй-яй. Уже если ты не молишься, который говорит, что любишь его, кто же там, голубчик, помолится? Ну что же мы себя обманываем? Вот это очень важная, важная мысль. Ее бы нужно всем нам усвоить. И никогда не забывать. Потому что у всех у нас эти вещи постоянно происходят. И другим надо говорить, вот чем мы реально поможем. Это бесспорно поможет. А прочими вещами не знаю, в какой мере мы поможем. Записок можно миллион написать. И денег сколько угодно дать, особенно если их много. И ничем не помочь можно. Своим изменением, своей христианской жизнью, борьбой с своими страстями, особенно вот с этими, вот этими душевными, этим лицемерием, лукавством и прочими всякими вещами. Вот чем мы поможем действительно. Во имя усопшего. Я не отвечу злом на зло вот этому своему соседу несчастному, или этой соседке, которая хуже всех на свете. Я-то хороший же, правда же. А соседка дрянь. Вот тут не ответить. Вот это будет действительно, слышите? Вот оно будет реальной помощь моему усопшему, родному, близкому и любимому человеку. Я сказал, что это знают только христиане. Вот видите, мы с вами это знаем. По крайней мере, теперь знаем. Может, и раньше знали. К сожалению, многие этого не знают. Поэтому очень часто мы своих усопших оставляем без всякой помощи. Это очень жалко, конечно. Но, к сожалению, это факт. Так вот, тем не менее, процессы внутренние какого-то изменения души, происходит у человека из-за гроба. Как это происходит, не будем гадать. И я не хочу сейчас вдаваться в эти различные богословские всякие, знаете ли, фантазии. Для нас важна идея, что эти процессы происходят, и надо им помочь. Но вот в связи с этим тут возникает вот и другой вопрос, о котором, ну как, мы тоже поговорим, как в отношении тех, которые не знали Христа, или не были православными и прочее. Но при условии, я буду говорить, но при условии, если вы с собой не захватили тухлых яиц и гнилых помидоров. Вот так. А то я начну говорить, а вы забросаете меня. Что тогда делать? Вопрос, очень я скажу, такой животрепещущий. Вопрос, который беспокоит множество людей. Вот особенно, когда приходится выступать перед людьми светскими. Вот сейчас я только что в четверг выступал там у космонавтов. Там люди малорелигиозные, подчас вообще не религиозные, заявляют атеисты. Но всех этот вопрос беспокоит. Так что же, спасаются только одни православные? А из православных спасается только горстка вот этих праведников? Ну и Бог же ваш хороший. А вы говорите, что он любовь. Какой же любовь? Хуже не придумаешь. У Аллаха, наверное, больше даже любви. Действительно. Вот послушаешь вот такие упреки, и я понимаю психологию этих людей. Вполне понимаю. И вполне понимаю, что мы даем основания для таких мыслей, для таких выводов. Я бы сказал просто, ну, с христианской точки зрения, богохульных выводов, когда они говорят, это ваш Бог, какой он есть Бог, жестокий Бог и все. Знал, что погибнет? Знал. Сотворил? Сотворил. Следовательно, Кальвин... Знаете, кальвинисты, может быть, слышали? Он так им и рассуждал. Так точно и рассуждал. Да, Бог знал, что одни погибнут, другие спасутся. Поэтому он предопределил с самого начала одних погибели. Вы слышите? Погибели. Просто, о, личность. Да, других к спасению. И не очень просто рассуждать. Конечно, это ужасно. Как же можно действительно ответить вот на этот вопрос? Вопрос, по которому у святых отцов мы находим различные высказывания. Самые разные. Есть святые отцы, которые прямо говорят, что спасаются только православные. И только в лоне православной церкви возможно спасение. Вне православной церкви нет спасения. Правильно это? Правильно. Правильно. Я только объясню, как правильно, что это значит. Вот сейчас я летел на самолете, но самолет так благополучно долетел, правда, и парашютов нам никому не давали. Но вот во время Второй мировой войны, говорят, было несколько случаев, а как называют два или три, как совершенно достоверных случая, когда сбивали самолет, и летчик падал без парашюта. И оставался не только жив, даже не вредим. Каким образом, говорят, вот эти случаи, наши произошли зимой, под откос, и толща снега большая. И он проходил, понимаете, это толща. Какой вывод отсюда сделаем? Простой? Зачем парашют? Правда же? Зачем ни к чему? А находятся, знаете, знахари, которые утирают спасение только с парашютом. Правда же? Да, верно. Спасение только с парашютом. Без парашюта не пытайтесь прыгать. Правы те отцы, которые говорили, что спасение только в православной церкви. Верно. В каком смысле? Действительно, православие дает истинный путь. То есть оно обращает внимание на самое главное. Чем человек спасается? Чем он спасается? Спасается изменением. Изменением своей души. Богоуподоблением. Покаяние, стремление к святыне, к Богу. Вот чем он спасается. По тому пути, который указан в Евангелии. По тому пути, который проложили стопы, страдальческие стопы святых подвижников. Они указали действительно оптимальный путь. Вот настоящий путь спасения. Прочие указывают путь. Указывают, конечно, попробуйте из Москвы до Таллина, через Нью-Йорк, например, или через Австралию, с Канберру какую-нибудь пролететь. Или даже не лететь, а на одиночной лодке, проплыть через Тихий океан. Можно доплыть? Ну, можно, конечно. Но, скорее всего, очень, очень трудно. Так что, когда святые отцы говорят, что спасение только в лоне православной церкви, верно, но тем самым, они не утверждают, что спасутся только православные, и только из православных, только те, вот, ну, та небольшая группа, а все, весь мир погибнет. Вы знаете, что сейчас на земном шаре 6 миллиардов людей. Православных 175 миллионов православных. Слышите? Все прочие или не православные, или вообще не христиане. Это из 6 миллиардов. Представляете картину? Что-то здесь явно, мы с чем-то имеем тут дело с более серьезным. Я попытаюсь сейчас вам объяснить, то есть высказать свою точку зрения на этот очень такой деликатный, я бы сказал, вопрос, который волнует чрезвычайно многих, а многих отталкивает, прямо отталкивает от христианства. Знаете, что сказал Христос? Всякий грех, слышите, и хула на Сына Человеческого, то есть на Христа, непринятие Христа, простятся человеком. А хула на Духа Святого не простится ни в этой жизни, ни в будущем. Интересные слова. Еще раз говорю, это сам Христос сказал, а не кто-нибудь. Если мы обратимся к пониманию этих слов, так как дается оно у святых отцов, то, в общем, это понимание однозначно. Под хулой на Духа Святого, то есть единственный непрощающийся грех, разумеется, ожесточение сознательное, знаете, уклонение от истины, сознательная борьба с истиной, сознательно. Не потому, что я, извините, вот пьяница, уже не могу не пить. Я же, что пьяница – это ужасная вещь, но человек уже не может. В таких жил условиях, в таких компаниях, в конце концов, он приобрел страсть, он ничего не может сделать. Нет, он и раб был бы освободиться, да не может освободиться. Нет, не об этом, оказывается, речь идет. Речь идет о сознательном, свободном противлении того, что взору человека предносится как истина, как святыня, как правда. Помните, когда Христос четверодневного Лазаря воскресил, что Синедрион постановил? Убить и Лазаря. Уже стало ясно, кто такой Христос. Очевидно. Уже все, сомнений нет. Нет? Хорошо. Убить и свидетеля. Вот это просто пример такого ожесточения. Так вы знаете, но к такому состоянию не просто человек приходит. А то можно подумать, ну вот видите, эти, так сказать, только фарисеи, книжники, первосвященники такие, а мы-то не такие. А каким образом они стали такими? Вот ведь вопрос-то. Это же очень важно. Ведь просто так грех не совершается же, тем более такой страшный грех. Вообще ни один тяжелый грех просто так не совершается. К нему человек идет, совершая его бесчисленное множество раз, если хотите, в мыслях, в желаниях, в своих чувствах, сочувствием этому. Так? А как приходит вот к этому страшнейшему греху? Здесь, я вам скажу, святоотеческая мысль достаточно однозначно говорит, как человек приходит к этой хуле на Духа Святого. Суть этой хулы заключается в гордыне человеческой. Гордыне. Откуда проистекает эта гордыня? Из чувства своей праведности. Слышите? Из чувства своей праведности. Вспомните притчу о мытаре и фарисее. Как фарисей хвалился, что он делает. И обратите внимание, в Евангелии, кроме Никодима и Иосифа, и то, которые приходили ночью, слышите? Ночью. Иначе боялись. Кому Христос, так сказать, проявил свое благоволение? Кого он оправдал? Кого поставил в пример? Это просто поразительная картина. Поставил именно тех, кто были очевидными грешниками. Но, и это «но» очень важно, эти грешники действительно видели, что они на самом деле грешники. И они поставлены в пример с Самое же страшное, оказывается, что в человеке, когда он видит себя праведником, когда он даже свои грехи очевидные оправдывает. Оправдывает. Это самое обыкновенное, так сказать, явление. Я не виноват. Все вокруг меня виноваты. Я только не виноват. Я один праведный. Виноват он, виновата она, виноваты они. Все на свете, но не я. А если у меня есть какие-нибудь грехи, ну, у кого их нет? Чего особенного? А я, в общем, хороший. Вот где корень, из которого вырастает, это самый страшный грех хулы на Духа Святого. Я хороший человек. И поэтому я ожидаю от Бога. Чего? Наград, конечно. Венцов. Митр. Венцов ожидаю я. Вот откуда рождается это мнение о себе, это гордыня, это чувство праведности, которое уже действительно становится инструментом противления Богу. Ибо такому человеку никакого Бога-спасителя не нужно. Мне не нужен спаситель. Я хороший. Мне нужен наградитель. Поэтому спасителю такой человек противится. И мы видим, верно, кто распял Христа? Лжеправедники. Вот откуда рождается вот эта хула на Духа Святого. Вот это самое величайшее бедствие для человека. Недаром Макарий Великий говорил, что вот это вот мнение о себе, эта гордыня, является медной стеной, стоящей между человеком и Богом. Первый в рай вошел разбойник, который осознал. Здесь он только сказал. Он понимал, что он совсем не тот, кем он должен быть. Это совершенно очевидно. Так просто подобные вещи не случаются. И эти праведники проходили мимо, кивали головами своими и говорили: сойди с креста, мы в тебя поверим. Вот она, хула. Так вот, значит, вот к этой хуле на Духа Святого приходит тот человек, который, если хотите, ну, два есть момента. Или попирает откровенно совесть, то есть он уже попирает законы правды, да, уже очевидно, прямо противится и впадает в настоящий сатанизм. Или же, хотя это вещи, можно сказать, очень близкие между собой, почти тождественные. Или, как кажется, он живет по Божьему закону, живет праведно и как на дрожжах растит это свое «я». Вот такие люди, по слову Христову, не имеют прощения. Почему? А потому что они никогда и не попросят прощения. Нет у них покаяния. И из этого состояния не может быть этого покаяния. Не может быть этого изменения. Вот почему. Прочие же все грехи могут быть прощены. Почему? Потому что там возможно покаяние. И покаянием, через покаяние эти грехи прощаются. Почему Господь и говорит, всякий грех и хула, даже хула на Сына Человеческого, слышите? То есть отрицание Христа, внешнее, формальное отрицание Христа, ну, скажем, какой-нибудь там атеист, буддист, я не знаю, кто там, мусульман, даже внешнее вот это отрицание Христа, говорит, даже и этот грех может быть прощен. При каком же условии он может быть прощен? Если нет хулы на Духа Святого. Что это означает «нет хулы»? Что такое «есть хула»? Мы поговорили. А что такое «нет хулы»? Вот об этом мы находим достаточно много. И в апостольских посланиях, и у святых отцов множество находим мы высказываний, которые проводят одну и ту же мысль. Она заключается в чем? Ну, хотя возьмем Деяния апостолов. «Всякий, делающий правду, приятен ему». То есть, который стремится к истине, который стремится к святыне, который стремится к правде, и который видит, что сам-то он не истинен, не свят и не праведен. Вы слышите? Это очень важно. Потому что иногда такие праведники, что он стремится всю жизнь бороться за истину. Так же, как можно бороться, в свое время говорили, бороться за мир так, что не оставить камня на камне. Так и здесь тоже. Может бороться за истину, что всех готов уничтожить. Нет, нет. Кто действительно по совести стремится жить, кто искренне ищет эту истину, и кто по объективным условиям не смог найти. Примеры, ну пожалуйста. Русь крестилась только 1000 лет тому назад, правда же? А первые 1000 лет все погибали. Господь дает вот эту вот удивительную, я бы сказал, ну что ли, мысль, которая показывает, что никого не отвергает, кто стремится к Нему. Сошествие в ад, Великая Суббота, которую мы отмечаем. Почему сошествие в ад? Говорят, что Он выводит всех тех, кого мы именуем ветхозаветными праведниками. Кто же эти ветхозаветные праведники? Иногда вот чисто такая вот формула у нас звучит, которая вводит скорее в заблуждение даже, чем открывает истину. Да. Праведники – те, кто верили, что придет Мессия Спаситель. Простите, но эта вера очень напоминает просто чисто протестантскую веру. Что значит верили, что придет Спаситель? Не об этом речь идет. Праведниками именуются те люди, которые в своей жизни действительно стремились осуществить правду. Так? Видели, как они не достигают этой правды. Видели погибельность своего состояния, своей души. Видели. Надо не завидовать, я завидую. Надо не лгать, я лгу. И так далее. Так видели. Видели и чувствовали отсюда, что им нужен Спаситель. Вы слышите? Это православная вера. О чем говорит? Спасается тот, кто видит, что ему нужен Бог-Спаситель. А когда я просто верю, что придет Спаситель, или 2000 лет тому назад пришел Спаситель, я ничем не отличаюсь, могу не отличаться ничем от бесов, которые верят и остаются бесами. Верят и трепещут. Так вот, оказывается, кто праведник с христианской точки зрения. Тот, кто стремится к правде, что осуществляет ее в своей жизни, и кто через этот подвиг понуждения себя видит, насколько он недостоин той святыни, той правды, к которой он стремится. Видит, только Бог может помочь ему стать тем, кем он хочет быть. Без Бога я весь в страстях и весь в погибели. И они меня погубят. Так вот, почему апостол Павел и пишет в послании к Тимофею: Христос Спаситель всех человеков, а наипаче своих по вере. Вы слышите, какие удивительные слова? Вы слышите? Удивительные слова. А особенно своих по вере. То есть, без сомнения, христиан, которые свои, которые истинно веруют. Но так Спаситель всех человеков. Вот такая точка зрения, она может вызвать очень серьезные возражения, то, что я сейчас сказал. Так что ж тогда получается? Не все равно, как верить. Так тогда может быть кем угодно. Первое. Спасение совершается Христом. И только благодаря Его жертве. Слышите, и только. Никто до Христа, никакие праведники, которые видели нужду Спасителя, никто не спасался. Жертвой Христовой, Христом спасаются. Это первое. Без Христа нет спасения. Иначе бы Он не приходил на землю. Это важнейшее условие. Второе. А вот второе, вот теперь мы обратимся к тому, с чего начали разговор. Апостол Павел в одном месте пишет, правда, по другому поводу, но я думаю, что можно применить эти его слова и к данной ситуации. Что можно, оказывается, спастись, но как из огня, когда все сгорит. И спасется человек, как из огня, а сам остался ни с чем. О чем мы говорили? Христианство дает возможность человеку уже здесь подготовиться к той жизни и своей борьбой с грехом, понуждением к добродетели и покаянием уже, если хотите, освободить себе путь к Богу там. То есть подготовить себя таким образом, что там безболезненно достичь этого спасения. Человек же, который не знал христианства, слышите? Поэтому не мог вести правильной человеческой жизни. Слышите, христианская жизнь – это и есть правильная человеческая жизнь. Который не знал этого, ой, как многим он заражен. И вот здесь-то начинается вот все то, о чем мы сегодня вот начали говорить. Не зная этого, он попадает в мир, тот мир. И тут то употребляется слово, которое сегодня не произносили, но оно по-видимому, подходит. Начинается истязание, что называется, человека. Не кто-то, конечно, Бог никого не истязает, а истязание, потому что страсти, с которыми он не боролся, так, эти пороки и так далее, что он даже не знал, как к ним подходить. И вообще он не знал о праведной жизни. Вот здесь-то встреча с тем миром оказывается для человека в высшей степени тяжелой, тяжелой и страшной. Не христианам, то есть не знающим, как вести правильную человеческую жизнь, тяжел тот мир. Да, возможно, если он не похулил Духа Святого, возможно, что к страшному суду этот процесс изменения, который в человеке идет, может привести его к спасению. Может быть. Но каков это тяжелый путь. Представьте себе, приглашают на прекрасный прием. Да, один человек знает дорогу и проходит безболезненно, а другой не знает и попадает. Таким, то разбойником, то, не знаю, в болото, то еще куда-то. В общем, в конце концов, весь избитый, израненный, неизвестно что. Так? То есть через громадные препятствия, труды, болезни, страдания, если он придет. Разница большая? Очень большая разница. А Бог есть любовь, поэтому он предупреждает. Поэтому посылает апостолов, шедшие на учителя, все народы, крестящие их, все народы, ибо он есть любовь. И предупреждает каждого человека о том, чтобы он не страдал, как можно меньше страдал, предупреждая о том, что ему будет. Так что мне кажется, что спасется, конечно, больше людей. Я думаю, что спасутся многие люди, которые искренне стремились жить по совести, искренне стремились к правде, которые осознали и увидели свою немощь, свою нищету в борьбе с тем злом, который в нас присутствует. Но жалко нехристиан. Очень много придется им пострадать, прежде чем измениться настолько, чтобы принять Бога. Не пасть перед лицом того зла, тех страстей, которые обуревают нашу душу.